Итак. Еродивый Джа, да? Еродивый Карата рассказывает царю притчу о душе, которая попадает в заколдованный лес соблазнов. И в конце прошлой главы царь говорит, что в этой притче я узнал разбойников и хищников, а других героев притчи я не узнал. Разъясни мне, пожалуйста. Я не узнал других действующих лиц твоей притчи. Будь милостив, разъясни мне ее смысл подробнее. Глава 14. Шука сказал, не Шука, а тот, Джада. Охотник, отправляющийся в лес за добычей, это сознательное существо, сошедшее в вещественный мир за наслаждениями. Душа, ступившая в мир стяжательства. В поисках новых ощущений она забирается в саму чащу и уже не знает, как выбраться из-за мрака. Душа зачаровывается ворожащей Божьей силой, что ввергает ее в состояние то помрачения, то возбуждения, то просветления. Она засыпает и пробуждается в разных телесных оболочках, не помня, что было с ней прошлым днем. В муках она рождается и в муках умирает, а в промежутке между этими мгновениями старается забыться в самообмане. Вот здесь упомянуты три состояния обмана. Это помрачение, возбуждение и просветление. А различаются они, эти состояния, только формой, только чувством обладания. Помрачение, чувство обладания одно, в возбуждении другое, в просветлении тоже чувство самообладания присутствует, но в меньшей степени. Как в юриспруденции есть физическая собственность, есть интеллектуальная собственность. Человек считает, что у него есть интеллектуальная собственность. Он что-то придумал, и он считает, что это ему принадлежит. Люди даже оформляют патент собственности на какие-нибудь слова или словосочетания. Они считают, что это их собственность. И судятся за то, что нельзя даже пощупать. Вот. Это как раз три вида собственности. Физическое, психологическое и интеллектуальное. Так прыгает душа, точно буйная обезьяна, с ветки на ветку в лесу соблазнов, пытаясь добраться до самой верхушки. А если усилия ее венчаются успехом, верхняя ветвь ломается, и чадо Божье вновь падает на самое дно колеса перерождений. Ум – наш злейший враг. Он столь плотно облекает нас, что мы порою принимаем его за самое себя. Ум зовет душу к высотам наслаждений, а потом предательски низвергает в бездну страданий. В уме рождаются ощущения, главное из которых – чувство собственности. Оно не позволяет душе вырваться на свободу из объятий заколдованного леса. Полагая, что ищет удовольствий, душа на самом деле ведет борьбу за существование. В туманных грезах, скованная страхом смерти, заблудшая, она не способна обратить взор свой ко Всевышнему Спасителю. Ученые мужи толкуют, что честь ценнее богатства, свобода ценнее чести. Менее ценное правильнее обменивать на более ценное. Потому заработанные средства следует тратить на осуществление долга веры. Долг же следует исполнять, дабы обрести свободу. Вместо того человек отдает заработанные средства 6 мошенникам: носу, языку, глазам, ушам, коже и уму. Приобретенное тяжким трудом он тратит на то, чтобы прикасаться к предмету вожделения, смотреть на него, нюхать, пробовать на вкус, слушать и мыслить его своей собственностью. Так жертва чувств мошенников обменивает свои усилия, драгоценности, кои могли бы привести ее к свободе, на безделушки вроде запахов, звуков, прикосновений и грез об обладании. Шридхар Махарадж приводил часто этот стих, цитировал часто этот стих. Варь, ты мешаешь. Он часто приводил этот стих. Он говорил, что самая главная цель человеческой жизни – это обрести свободу. Эту свободу человек обретает, душа обретает, исполняя долг. То есть, ведя себя правильно, согласно… Варя, ты мешаешь. Выведите ее. Бхагапад. Итак, вера – это дхарма. По-русски так переводится. Дхарма означает долг веры. Если душа исполняет долг веры, то она обретает свободу. А для того, чтобы исполнять долг веры, нужны какие-то средства. Часто нужны какие-то средства. И эти средства душа или человек зарабатывает трудом. Ну или как-то еще они ему достаются. В общем, ему достаются какие-то средства. И эти средства употребляются на исполнение долга веры или исполнение дхармы. У каждого человека есть сословный долг или кастовый долг, если хотите, и духовный долг. Каждое человеческое существо проходит 4 этапа своей жизни. Это послушание, это жизнь в миру, это отстранение от дел, и это совершенный разрыв с материальным миром. 4 этапа. Независимо от того, в какой касте, в каком сословии человек родился, есть 4 сословия и 4 жизненных этапа. И на каждом этапе и в каждом сословии есть определенные правила, определенные нормы поведения, благодаря которым человек в том числе и приобретает средства к существованию. Святой Шука будет рассказывать позднее какие дозволенные виды деятельности у тех или иных сословий и у тех или иных духовных чинов. Так вот, занимаясь предписанной или дозволенной деятельностью на каждом этапе и в каждом сословии, человек приобретает средства для поддержания тела. И вот эти средства следует направить на то, чтобы исполнить свой главный долг, обрести освобождение. Но вместо этого средства, полученные от трудов, от дозволенной деятельности, человек отдает мошенникам по имени нос, язык, глаза, уши, кожа и ум. То есть отдает на чувственные удовольствия и на мечты, на грезы. Таким образом, он что-то ценное меняет на менее ценное. А что это менее ценное? Это здесь Шука говорит. Это запах. В общем, то, что мы тяжким трудом заработали, мы тратим на запах, вкус, цвет, звук и поверхность, и приказ, осязание. Вот так. У них даже есть лозунг «Бери от жизни все». Под этим все они подразумевают цвет, вкус, запах. То есть больше нюхай, больше смотри. Это есть, они называют все. Жена и дети, коих воплощенная душа полагает своими близкими, в действительности ведут себя как тигры и шакалы, что растаскивают овец, стоит пастуху на мгновение смежить глаза. Как бы зорко человек не охранял свои богатства, он не убережет их от своего семейства. Ненасытные родичи коварнее самого проворного воришки, ибо отбирают у тебя время и еще пуще заставляют трудиться ради них. Каждый год земледельцу приходится уничтожать сорную траву, и каждый год она дает новые всходы. Чтобы избавиться от сорняков, нужно уничтожить их семена. Все до единого, так и в поле семейных уз. Покуда не уничтожишь желание обладать кем-либо, ты будешь связан узами рабства. И оставив однажды один предмет вожделения, будешь искать иной. Даже тщательно вымытый горшок долго хранит запах камфоры. Невозможно перестать действовать, если не сжечь семена желаний. Тому, кто обзавелся семьёю и имением, непрестанно досаждают окружающие живые существа. Воры и завистники, саранча, хищные птицы и крысы, слепни и прочие кровопийцы. Но вместо того, чтобы отречься от предметов чужого вожделения, он обзаводится средствами защиты, кое тоже приходится защищать. Желание обладать вынуждает действовать. Действие приносит плоды, от которых нужно либо избавляться, либо оберегать, что приводит к новому витку деятельности. Этому порочному кругу нет конца. Хотя в зримом мире нет ничего вечного, душа, потерявшая от вожделения разум, пытается найти здесь убежище, как порою спящий силится обустроиться в приснившемся ему доме. очень точно сказано. Мы в прошлую поездку на каком-то из перегоне, когда спали на полу в общем вагоне, мне приснился сон, что у меня какой-то дом прекрасный, я там пытаюсь обустроиться. А на самом деле я в тамбуре, на йоге-коврике. На йога-коврике в тамбуре среди индусов сплю. Когда спишь, вообще без разницы, ты во дворце или возле выгребной ямы, или в самой выгребной яме. Ты же забываешься. Во сне он огораживает дом высоким забором, устраивается удобно в опочивальне, вкушает изысканные яства, точно, и предается любовным утехам. Вместо того, чтобы бежать прочь из долины смерти, душа гонится за предметами вожделения, как путник за обманчивым видением, и уходит все дальше и дальше от обители жизни. Порой скиталец душа пленяется желтым цветом испражнений, кои обыватели именуют золотом. И дабы завладеть вожделенными кусочками, она пускается в тяжкие труды. В обществе глупцов уважают обладателей желтого металла. Имея золото, человек рождает к себе зависть и восторг окружающих. Золото можно обменять на удовольствие. Из-за него можно и расстаться с жизнью. Подобно отчаявшемуся путнику, что с надеждой устремляется на огонек светлячка и тонет в болотной зыби, глупцы тянутся к блеску золота и оказываются в окружении злых завистников. У души, плененной путами вожделения, вся жизнь уходит на поиски пищи, воды и жилья. Человек полагает, что будет счастливее под другую крышу и более сыт другую пищу. И это заблуждение заставляет его трудиться, отбирая последние силы и, наконец, самую жизнь. Точно путник, ослепленный пылью, поднятый смерчем, вожделеющий к обладанию, душа видит мир в искаженном свете и соблазняется очертаниями чужой плоти. Непорочная от природы, душа вдруг оказывается в страстных объятиях особ противоположного пола. Забыв о том, что боги – невидимые свидетели всех наших дел, человек отдается пороку во мраке безумия, за что потом несет тяжкую кару. Временами душа сознает, что за удовольствие нужно платить страданиями, и что радость в бренном мире непременно сменяется печалью. Но стоит вожделенному видению вновь появиться в туманной мгле, как душа забывает о своем открытии и устремляется к новым страстям. Миг прозрения длится недолго, как вспышка молнии. После озарения мир снова погружается во мрак. Человек печалится, заслышав о себе недоброе мнение. Того, кто судит о нем плохо, человек именует врагом, не сознавая, что чужое осуждение, хотя и несносно для слуха, не более чем стрекот сверчка. А грубые окрики государевых сановников, хотя и заставляют сердце сжиматься от страха, не более чем уханье слепой совы. В притче было, что охотник испытывает, что на охотника страх наводит стрекот цикад, сверчков. Знаете, бывает, когда их много, такой шум, переходящий в резонанс. Он все выше, 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 громче, 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 потом стихнет. И вот на пике становится страшно. Там, видимо, какие-то частоты задействованы. А это всего-навсего стрекот крылышка. И вот этот стрекот цикад здесь сравнивается, вернее, чужое недоброе мнение о нас сравнивается со стрекотом цикад. Кто-то что-то написал, кто-то что-то сказал, изложил свое мнение в интернетах, и нам уже страшно. Когда иссякают плоды добрых дел, богатства и удовольствия, душа, алчная до них, обращает свой взор к сильным мира сего, этим живым мертвецам, и просит у них прибежища. Однако ж богатые и власть имущие подобны бесплодным деревьям и отравленным колодцам. Они не утолят голода и жажды. И тогда, дабы спастись от жизненных невзгод, горемыка ищет благословение безбожников, ряженых в одежды святых, и присягает их вероучением. И потом обманутый он познает мучение еще больше, чем прежде. Так изнуренный зноем путник бросается в обмелевшую реку, где не находит желанной прохлады и причиняет себе увечья. Здесь речь идет о всяких учениях, системах, которые под видом религиозного, то есть под видом дхармы или пути к свободе, наоборот, говорят о том, как еще больше утвердиться в этом мире, как еще больше сковать себя узами, бренными узами. Здесь Шука говорит, называет нам критерий истинной веры или истинного вероучения. Как отличить истинное вероучение от всевозможных ложных вероучений. Если конечная цель той или иной доктрины – свобода, свобода от мирских страстей, от мирских уз, то это истинное вероучение, потому что цель человеческой жизни – это обрести свободу. Свободу можно обрести добрым деланием, то есть про исполнением своего долга. Свободу можно обрести покаянием, уединением, отшельничеством, самосозерцанием, то есть отказом от всякой деятельности. Но это более сложный путь. Более простой путь – это направить, коль скоро ты действуешь, что направить свои действия к свободе, а не к новому порабощению. Вот здесь Шука говорит, что ложное вероучение – то, которое даже употребляя правильные слова, указывая на правильные образы, ведет тебя к порабощению. Другими словами, адепты одного и того же вероучения могут преследовать разные цели. В храме может собраться не одна сотня людей, но они, по сути, разные веры, хотя они произносят одни и те же молитвы, поют одни и те же гимны, молятся одному и тому же изваянию или одной и той же книге, или какой-то там вымышленному образу. Но они разного вероучения, эти люди, потому что одни ищут wealth and health, здоровье и богатство, а другие ищут свободы. И несмотря на то, что форма одна и та же, по сути, они принадлежат разным вероучениям. Вот здесь Шука об этом говорит. И он ложное вероучение сравнивает с обмелевшей рекой. человек, отчаявшись, душа в человеческом облике, отчаявшись найти прибежище прибежище в этом мире от страха, от грохота цикад или кваканья лягушек, от страха перед хищниками, он обращается к вере. С человеком что-то случается, какое-то потрясение, какое-то несчастье, и он идет в церковь, мечеть, в кришнаитский храм или еще какое-то сооружение веры. И там пытается найти спасение от враждебного мира, но на самом деле еще больше сковывает себя. Он пытается найти спасение от враждебного мира путем самоутверждения, путем обретения еще большей власти, стяжания еще больше богатства. И он идет, он обращается к Богу и просит богатств, власти, успеха, успеха в этом мире. И Шука сравнивает это как броситься в зной, броситься в обмелевшую реку. Или, испытывая жажду, ты бросаешься, ты устремляешься к обмелевшему руслу реки. Издали кажется, что это река, что там можно найти живительную влагу, а оказывается, это просто каменное ущелье, где когда-то была вода, а теперь ее нет. Это вот эти ложные вероучения здесь в притче сравниваются с обмелевшей рекой. Так, изнуренный зноем, путник бросается в обмелевшую реку, ложное вероучение, где не находит желанной прохлады и причиняет себе увечья. Эти ложные вероучения, они причиняют душе еще большее увечья. Неспособный самостоятельно обеспечить себе существование, человек принуждает к работе своих детей и родителей. Если же близкие отказываются добровольно делиться своими благами, он обирает их силою или обманом. Семейная жизнь, что лесной пожар, начинается с приятного тепла, а заканчивается пепелищем. И погорелец клянет в своих несчастьях ближних и злую судьбу. Государевы слуги – хищные людоеды, алчные до чужого имущества, что подчас дороже человеку самой жизни. Лишившись дорогих сердцу вещей, бедолага превращается в безвольного полумертвеца. Это вот безумие оно выражается в самоубийстве. Человек лишается чего-то, например, он обесчестен, о нем недобро отзываются, или он потерял все свои сбережения, мошенники украли, или на бирже он все проиграл, какой-нибудь богатый, как в Добермане, там, когда они арендуют особняк перед главным ограблением, там у аббата и у комара происходит диалог. Комар спрашивает, а кто жил здесь до нас? Он говорит, весь потолок в крови. Говорит, золотой мальчик проигрался на бирже и решил свести счеты с жизнью. И сначала он отправил на тот свет жену, троих детей, а потом себя. И аббат заключает, недостаток веры делает людей безумными. А комар ему, нет, недостаток денег. Вот этот диалог. Вот как раз об этом этот стих, что безумцы, стремящиеся к обладанию, они свое имущество считают ценнее собственной жизни. Вот когда они теряют имущество, вот как вот этот мальчик, золотой мальчик, он проигрался на бирже, и он убил себя. То есть вот, вот эти вот акции, деньги на бирже, он считал ценнее собственной жизни. Лишившись акций или что там, биткоинов, он себя убивает. И это безумие, когда какую-то собственность ты считаешь ценней своей жизни. Это безумие. Об этом притча. Об этом притча. Лишившись дорогих сердцу вещей, бедолага превращается в безвольного полумертвеца. Это безумие, и человеку кажется, что если у него нет имущества или нет дорогих сердцу вещей, то он не сможет нюхать, испытывать вкус, слышать, смотреть и касаться. Потому что цель человеческой жизни, полагают люди, это как можно больше пронюхать, провидеть, прослышать. А? Как можно больше впечатлений. И этим безумцам кажется, что если у них не будет какого-то имущества, то запахи будут не такие острые. Цвета будут не такие яркие, звуки будут не такие звучные. Только потому, что у них отобрали акции на бирже или биткоины. Вот это безумие. Они думают, что мир станет менее осязаемым. Итак, порою мирянин воображает себе, будто отец его и дед воплотились на земле в образах его сыновей и внуков, и он радуется той радостью, что испытывает человек во сне. В преклонном возрасте, когда чувства притуплены, людям остается получать удовольствие разве что от игры воображения. У Бернарда Шоу есть пьеса. Там один пожилой человек, сильно преклонных лет, уже не способный испытывать радости, близости, нанимает пару, и за деньги, значит, они друг с другом занимаются удовольствием, предаются любовным утехам, а он сидит в кресле и наблюдает. Вот. А вот здесь о таких чудаках. Чувства притуплены, он ничего не может уже испытывать, но он предается воображению. Дабы добиться высокого положения в обществе, мирянину должно соблюдать несчетное количество бессмысленных правил, выдуманных людьми. Тщеславный бедолага карабкается в гору, склоны коей усеяны колючками и острыми камнями, что до крови ранят ему ноги. Но он упорно движется вверх и на самой вершине обнаруживает, что дальше идти некуда. Лишение, голод, жажда и обиды лишают человека разума, и тогда он срывает свой гнев на близких ему существах, ради которых живет и трудится, а опомнившись, он страдает муками совести. Ночной сон, словно могучий удав, сковывает уставшую от трудов душу. Каждую ночь душа человека проваливается в глубокий мрачный колодец, позабыв о дневных достижениях, победах и даже собственном имени в заколдованном лесу удовольствий. Стоит человеку добиться незначительного успеха, как к нему тут же, отовсюду, точно змеи сползаются завистники. В страхе лишиться накопленного человек теряет сон и способность здраво мыслить. Серебром и златом он отгораживается от действительности и катится в бездну безумия. Порою ради мига сладострастия человек овладевает чужой женщиной, не думая о последствиях. Так за мгновение удовольствия ему приходится терпеть муки и унижения до конца дней своих. Так. Так, это глава большая. Давайте мы на этом остановимся. Ровно половина, почти половина. У нас будет время подумать над этой притчей, осмыслить ее, проецировать на себя. Стих 23. Угу. 23. Хари Кришна, есть какие-нибудь вопросы? Какие-то есть в чате? Что там?
Хари Кришна, а у меня есть вопрос по вчерашней вечерней лекции. Можно?
Так, у меня в одной нет звука. Хари Кришна. Нет.
Вы слышите?
Да, я слышу звук. Так, вопрос появился? Да.
Так.
А там еще есть вопросы? Хари Кришна Дандават Махарадж. Правильно ли подумать, что единственным методом, благодаря которому душа пересматривает свои ценности, является иллюзия ощущения ею страданий? Дело в том, что страдания не иллюзорны. Страдания испытывает сама душа, а иллюзорные предметы, от которых душа страдает. Душа всегда страдает от потери того, что она считает собственностью. Это может быть доброе имя или интеллектуальная собственность. Это может быть эмоциональная собственность. И это может быть физическая собственность. Соответственно, есть три вида страданий. Это физические страдания, это чувственные страдания и умственные страдания. Три вида страданий, проистекающие от трех видов собственности. Вот собственность иллюзорна. Нам кажется, например, нас оскорбляют. Что такое оскорбляют? Это значит, называют плохими именами. Называют не так, как я сам себя мыслю. Например, я мыслю себя умным человеком, а мне говорят, я дурак. Меня отбирают собственность. Я считаю, что мне принадлежит, мне принадлежит имя «умный». Но у меня это имя, эту интеллектуальную собственность отбирают, вместо этого дают мне другое имя. Вот как Джада Бхарата, государь Рахугани, говорит, Иногда меня прославляют, иногда меня хулят, но я не вижу разницы между обзывательством и прославлением. И то, и другое слова. Но когда я себя считаю собственником хорошего имени, то я страдаю, когда у меня хорошее имя отбирают и подменяют его плохим именем. Вот есть люди, которые обижаются, если неправильно произнесут их фамилию. Например, не там поставят ударение. Там вместо Голдберг скажут Голдберг. Или они скажут, например, Дима. А он уже думает, что он Дитрих. И он поправляет. Нет, Дитрих. Или как-то еще. Или вместо Романс говорят Роман. Да? Обидно? Ну вот, то есть мы считаем, что нам принадлежит какое-то имя, и мы обижаемся. Вот меня часто спрашивают, как правильно, Драгилев или Драгилев? Мне всегда странно, какая разница? Потеря собственности причиняет нам страдания. Но страдания настоящие, а собственность не настоящая. Нас могут как угодно называть, но если мы считаем, что среди множества звуков нам принадлежит какой-то один или сочетание этих звуков, то мы страдаем, когда нас величают другими звуками. Точно так же с эмоциональной собственностью и с физической собственностью. Есть одна притча про Рамануджу-ачарью или Ямуна-ачарью, когда он стал свидетелем спора между его учениками саньяси. Они были недовольны тем, что он оказывает особую милость одному своему ученику Тхануррдасу, который богатый. Он был мастером кулачного боя и зарабатывал кулачными боями. Ну, он жил довольно обеспеченно. Ну и жертвовал своему учителю часть своего заработка. А так он жил довольно там, в хорошем доме, дарил жене украшения. И вот они с претензиями к учителю и к Тхануррдасу, что, дескать, ты его обласкал милостями, но при этом он купается в роскоши. А мы, которые от всего отреклись, не чувствуем заботы духовной опеки твоей. Вот. А учитель им говорит, ну, он хотя и живет в роскоши, но он к этому совершенно не привязан, к этим богатствам он совершенно не привязан. Тогда как у вас ничего нет, кроме набедренных повязок, но вы к ним привязаны, вы ими дорожите как чем-то ценным. И он Тхануррдаса просит провести такой социальный эксперимент. Когда они пойдут в следующий раз на Гангу совершать омовение, он должен перепутать их набедренные повязки незаметно. Вот они там купаются, совершают святое омовение, он путает их набедренные повязки между тем. Они выходят, каждый не находит свою вещь, но видит свою вещь на другом. И они между собой ссорятся за эти самые тряпицы, которые, собственно, это одно и то же. Что у одного, что у другого. Разницы никакой нет. Ну, просто куски оранжевой материи. И И в расстроенных чувствах, переругавшись между собой, они идут к учителю, чтобы он разрешил их спор. Он говорит: я же вам объяснял, что вы к своим тряпочкам привязаны больше, ну, к своим цацкам, там, с этим святым знаком веры, вы привязаны больше, чем Тхонурдас к золоту и богатым платьям. Так, ну, в целом.
А что формирует привязанность тем временем еще?
Конкретную привязанность в зависимости от состояния нашего, помрачения, возбуждения или прояснения. В разных гунах или в разных состояниях сознания мы привязываемся к разным вещам. Кто в состоянии помрачения, он привязан вот прям к вещицам, вот к тому, что можно потрогать, понюхать. Те, кто в более проясненном состоянии, они привязаны к знаниям, к положению в обществе. Его совершенно не интересует, как он одет, какие у него средства передвижения, какие у него дома, хоромы, но его волнует уважение. Ну, это та же самая привязанность. Что формирует? Это density, глубина наваждения, глубина иллюзии, толщина иллюзии. Кришна в Бхагавад-гите говорит, что иллюзия охватывает душу разной степенью плотности, как дым, как огонь сокрыт дымом, как зеркало сокрыто пылью, как младенец сокрыт в утробе, также душа в разной степени сокрыта иллюзией. И вот эта вот плотность самообмана определяет, к чему мы привязаны. Если мы в невежестве находимся, мы прям вот к вещам привязаны.
А когда человек находит какие-то привязанности в себе, стоит ли ему идти от обратного, а именно пытаться культивировать отрешение от конкретного вида привязанности?
Стоит, но это очень трудный путь, и Кришна в случае с Арджуной не советует. В случае с Арджуной он говорит: отрекись от этого в уме, не отрекайся физически. Если ты обнаружил, что ты привязан к тем-то и к тем-то вещам, поменяй свое отношение к ним, но не выбрасывай их, потому что привязанность, она в уме. Если ты выбросил вещи, к которым привязан, но в уме у тебя осталось чувство обладания, чувство собственности, то ты найдешь им замену и тоже будешь к ним привязан. Это не решит проблемы. Но если ты в уме от них отрекся, а это возможно, исполняя свой долг, то постепенно привязанность искоренится, как он говорит, если семена прожарить, то они уже не дадут всходов. Если ты просто выбросил семена, они дадут новые всходы, их надо огнем прожарить, огнем знания. Вот Кришна говорит: либо, исполняя свой долг, ты приходишь к пониманию никчемности этого мира, либо, созерцая или познавая природу этого мира, отрекшись от этого мира, путем знания, путем понимания, как этот мир устроен, либо обратя взор к себе, отрекшись от этого мира и сосредоточившись на себе. Вот три пути Кришна очерчивает. Ну, он очерчивает и четвертый, как генеральный путь, это преданность, преданность ему, преданность Всевышнему. Но в целом для большинства людей это не отказаться от предметов обладания, но исполнять свой долг и отречься от них в уме. Исполняя свой долг, а долг всегда связан с какой-то жертвенностью. Когда мы говорим «дхарма», мы всегда подразумеваем исполнение долга. Это отдаление от себя плодов этой деятельности. Это может выражаться в жертвенности заработка, в жертвенности времени, в жертвенности, как Кришна говорит, самая высшая жертва – это жертва разума. То есть ты...
Внимание?
Да, внимание. Если ты жертвуешь плоды, это карма-йога. Если ты жертвуешь труд, это уже бхакти. Если ты жертвуешь сам, если ты посвящаешь этот труд не плоды своего труда, а сам труд, то это бхакти. Но это все этапы одного пути. Так, страдания души называются духовными страданиями. А еще Хари Кришна. Как же тогда жить, если семейный уклад – это зло? Не привязываться к семье, не вкладывать в семью душу, а понимать, что те, кого мы называем семьей, родственниками, это попутчики в лесу, в заколдованном лесу на время. Что мы просто играем роли. Когда-то нам показалось, что в этом заколдованном лесу мы можем стяжать, мы можем самоутвердиться, мы можем укрепиться навсегда. А чтобы закрепиться в заколдованном лесу, нам нужны узы. Нас что-то должно связывать с этим лесом. И это как раз семья или традиции, или единоверцы, коллеги по работе. То есть некие существа, которые привязывают нас к лесу наваждений, к лесу соблазнов. А вот понять, что они временные попутчики, они как средство достижения неких целей, неких удовольствий. Просто не привязываться, исполнять долг, но не вкладывать в него душу. Душу нужно отдать Богу. А тело отдать науке. Семейный уклад – это зло, если мы считаем семью как целью своего существования. Целью своего существования. Семью нужно рассматривать как ступеньку, как трамплин к свободе, к отречению. Видя, как устроены семейные связи, можно понять в целом мироустройство, как в целом устроен мир. И поняв устройство этого мира, потерять к нему интерес. Нам игра, любая игра интересна, когда мы не знаем, как она устроена. А когда мы проникли в механизм, мы теряем интерес к этой игре. мы, как вот они говорят, можно смотреть бесконечно на три вещи. Как течет вода, как горит огонь, а дальше уже мимо дела ставят, подставляют что угодно. Что хотят? Ну, первые два – это всегда как течет вода и как горит огонь. Так вот, это неинтересно. Если ты понял, как устроен огонь и как вода, ты уже не можешь на них вечно смотреть, потому что это надоедает. Из чего они взяли, что можно вечно смотреть на то, как течет вода? Вот точно так же можно сказать… Можно смотреть бесконечно на три вещи. Как течет вода, как горит огонь и на материальный мир. Но как только ты понял, как устроен, какие внутренние пружины этого материального мира, ты уже не можешь вечно на это смотреть. Ну, приходит отречение. В этом смысле семейный уклад зло в том смысле, если ты ставишь целью своей, семейный уклад, семейную жизнь. Если ты понимаешь это семейное устройство как способ прозрения, как способ обрести свободу от привязанности, то это не зло. Шрила с вами Махарадж рассказывает про свою юность, что он хотел жениться на одной девушке, и у них было взаимное чувство. Но родители его насильно выдали замуж за какую-то девушку, которую они считали, что ему годится в жены. И он говорит, у меня с самого начала уже не было привязанности к семейной жизни. В этом. Говорит, я сначала думал, что семейная жизнь – это хорошо, но когда меня женили, я понял, что это не совсем хорошо. В этом смысле семейная жизнь послужила ему. Он сам воплощение Господа Нитянанды, вечный спутник Господа Нитянанды. Но вот земную роль он такую играл. Он говорит, что я с самого начала понял, что привязываться здесь не к чему. Родители мне сразу показали, он говорит, мой папа был вайшнав. И папа мне сразу показал суть семейной жизни. А так бы вот мы сошлись с этой девушкой, поженились бы. И сколько бы еще времени прошло, покуда я не осознал бы, как устроен этот мир, что любая привязанность ведет к страданиям и еще к большей иллюзии. Можно ли страдание от потери собственности и обозначить как духовность? Можно ли страдание от потери собственности? Не понимаю. Ну, можно обозначить как угодно. Духовное страдание, просто страдание. Какая разница, как обозначать? Хари Кришна. Ну вот в Писании все говорят. Страдание от ума, типа думайте по-другому, и будет вам счастье. Но есть же физическая боль. Холод, жара, часть тела болит. От этой же боли невозможно избавиться путем подумать, что не болит. От этой боли как избавиться? Я с вами не согласен. От физической боли можно избавиться, подумать, что не болит. Просто это невозможно. Вернее, это настолько сложно, что граничит с невозможным. Но можно мыслью отсечь от себя эту боль. Я повторюсь, это невероятно сложно, и об этом великая повесть «Палата номер 6» Антона Чехова. Там врач, психиатр беседует с больным, а врач, он придерживается философии стоицизма. Вот как раз стоики говорят, что все страдания в уме, достаточно правильно настроить свой ум, и ты не будешь страдать не только духовно, но и физически. И пациент ему говорит: да все это иллюзия, невозможно. Как вы избавитесь от зубной боли, подумав, что она не болит, что зуб не болит? Это невозможно. И вот врач теоретически пытается своего больного разубедить, но потом сам попадает в больницу. Заканчивается повесть, что он заперт в этой же палате, что и его когда-то его подопечный. А мы не должны путать невозможно и очень трудно. Это действительно очень трудно. Для этого путь йоги дается. Йоги, они уходят в горы. Вот мы читаем, как йог-отшельник изнуряет в Бхагаватам. Изнуряет себя, обкладывает себя кострами в самый лютый зной и сидит в снегу в самый лютый холод. Тем самым он усмиряет плоть. Физическую боль возможно усмирить, возможно унять, усмирив плоть. Но этот путь чрезвычайно труден, и я думаю, что в Кали-Югу он просто невозможен. Просто если у нас с вами это не получается, это не значит, что это не получится ни у кого. Как раз путь йоги направлен на то. Это отделение себя от тела. Вот есть такой, по-моему, в общий чат сбрасывали, как ребенку якобы причиняют страдания. Значит, папа несет своего ребенка и подходит близко к дверному косяку и ладонью бьет о дверной косяк, об стенку, а ребенку кажется, что он ударился головой. И папа еще ему сочувствует. То есть он бьет ладонью об стенку, как будто ребенок головой ударился, и начинает его жалеть. О, бедное дитя мое, ты ударился головой. И ребенок начинает плакать. И плачет он от физической боли. Хотя папа просто вот его держит и ладонью ударит. То есть нам трудно избавиться от этой боли, но это не значит, что это невозможно. Есть путь усмирения плоти, это йога, пранаяма, асана и так далее. Это манипулирование собственным телом. Так, Радха Махарадж, я думала, что не душа испытывает страдания на основе ШБ 11.28.15. Как тогда правильно понять данный текст? Скорбь, волнение, страх, гнев, жадность, смущение, желание, а еще рождение и смерть. Все это испытывает не сознание, но приобретенная самость. Это испытывает страдание, мнящее себя самостью. Мы не можем страдать за кого-то. Страдает всегда субъект. Страдания, они принадлежат нам. Но мы можем мнить себя кем-то и тогда страдать. Но это все равно мы себя мним самостью. Самость еще называют ложное «я». Я себя воображаю каким-то персонажем, но страдает не воображаемый персонаж, а я, вообразивший себя этим персонажем. То есть вот есть герой Грибоедова «Горе от ума». Или или у Достоевского князь Мышкин в «Идиоте». Вот он мнит себя князем, и он страдает. Но мнит себя он, страдает князь. Но вот эта душа мнит себя князем. Чтобы избавиться от страданий, нужно отдалиться от того, кем ты себя мнишь. Хари Кришна.
В чувственных удовольствиях душа не сможет найти освобождение.
В чувственных удовольствиях она привязывается. Она сможет найти освобождение, присытившись этими удовольствиями, или разорвав связи с этими предметами, которые доставляют ей удовольствие. Освобождение, именно освобождение от уз. Все, что нас связывает, доставляет нам страдания. Хари Кришна, ну что, давайте тогда заканчивать.